Глава 7. Сплошные загадки. «Олдер?» — спросила жрица. «Не уверен. Думаю, да». Тим снял с трупа шлем и рассматривал лицо мумии. От тела исходил ощутимый запах тлена, а некоторые ткани все еще были мягкими и влажными на ощупь. Бегун принюхался, брезгливо сморщил нос и сказал: «Не лежалый, свеженький, зуб даю». «Я бы на твоем месте зубами не разбрасывался», — посоветовал книжник. «У тебя их и так раз-два и обчелся». Он отстегнул защитную перчатку от рукава покойника, высвободил усохшую кисть из плотной ткани. На безымянном пальце мертвеца обнаружилось кольцо, теперь оно свободно болталось между фалангами. Сама по себе находка кольца ни о чем конкретном не говорила, но давала простор для предположений. Например, челы из Тауна обожали цеплять на себя старые побрякушки. Перстни, браслеты, цепи весом по фунту, все, что можно было найти в Джеверли-сторах, и таскать весь этот металлолом на себе. Дурацкий обычай, но не более дурацкий, чем любой другой ритуал. Книжник знал, что в старом мире золото и блестящие камни считались мерой богатства, но после дня смерти рабочая зажигалка или фонарик на динамо-машинке значили больше, чем десятки фунтов золотых ништяков. На теле не было ни цепей, только кольцо, значит, по меркам Тауна погибший был просто нищебродом. Был ли он воином из племени Тауна? Не факт. Мог быть, а мог с таким же успехом оказаться одним из вейлеров Стейшена. Или легендарным несуществующим Олдером. Или одним из разведчиков Вайсвилла, пришедшим из-за горячих земель. Это бы, по крайней мере, легко объяснило наличие защитного костюма. Можно было сколь угодно долго гадать на трупе, словно шаман на мышиных костях. Но на предположениях далеко не уедешь. Только нельзя упускать из виду, что мертвецы не грибы, сами по себе не растут. И если ты забываешь об этом простом правиле, то очень скоро сам отправляешься беседовать с беспощадным. Тим осторожно снял кольцо со скрюченного пальца мертвеца, покрутил его, разглядывая, и тут же вспомнил, что такие кольца называли перстнями. Он потер плоскую площадку на внешней стороне кольца, и под неприятным, жирным и дурно пахнущим налетом обнаружились причудливо выцарапанные на металле буквы CSC. Это не говорило книжнику ни о чем. Ни одного намека на то, что за мертвец таращит запавшие мутные глаза в синие, расчерченные стрелками облаков неба. Ни одной разгадки, только загадки, разрозненные части головоломки, разбросанные на всем пути. От парка до Ойл-Бэй. «Как ты думаешь, давно он мертв?» — спросил книжник. Вождь снова втянул воздух носом, тронул мертвеца за коричневую щеку и показал пятерню. Подумал и добавил к пятерне еще два пальца. «Не больше», — добавил он. «А ты что думаешь?» — спросил Тим у Сибилы, стоящей за его плечом. «Согласна, Смо. Судя по душку, дней 5-7. Но он был в костюме, когда умер, и лежал в мокром песке. Можем и промазать. Может, 7, а может и 70. В любом случае, он умер не 10 зим назад и не 30. Тим поднялся на ноги. «Много бы я дал, чтобы узнать, откуда он здесь и что с ним случилось». «Тоже мне», — фыркнул вождь. «Что с ним случилось, что с ним случилось? Умник! Читать он умеет, а глаза как повылазили. Слепой, как мышиная задница. Вот что с ним случилось». Бегун ткнул пальцем в правое бедро покойника, чуть ниже ягодицы. «На ногу его посмотри, несчастье! Пулевое!» «Точно», — сказала Сибила, — «на вылет. Едва зацепила. Вот же непруха у чела». «Ладно, Тим не заметила, как это я не заметила». Книжник снова встал на одно колено, разглядывая место попадания. Бегун умудрился разглядеть опаленную дыру в ткани, замаскированную складкой и под слоем грязи, но стоило перевернуть тело и провести ладонью по задней поверхности бедра покойника, смахивая смесь песка и гниющих водорослей, как картина становилась очевидной. На желтой блестящей ткани зияла прореха. Пуля прорвала комбинезон, скорее всего, лишь оцарапав кожу владельца костюма, а потом в дело вступил беспощадный, сидевший на пуле. Он бил без промаха, небольшой царапины оказалось достаточно, чтобы убить чела наповал. Рядом с плечом покойника что-то тускло блеснуло. Тим протянул руку и за ремень вытащил из клубка водорослей короткоствольный автомат. Грязный, покрытый слипшимся песком, но не ржавый. Новенький автомат, если не считать легкого рыжего налета на откидном прикладе. Книжник смахнул мокрый песок со ствольной коробки, отряхнул оружие и выщелкнул магазин. Рожок был пуст на треть. Из ствола до сих пор несло кислым запахом сгоревшего пороха. «Думаю», — задумчиво произнес книжник, оглядываясь, «что если мы пошарим вокруг, то еще что-нибудь найдем». Он не хотел делиться предчувствиями, но по спине, прижимаясь поближе к позвоночнику, бежали на колючих лапках мурашки страха. Теперь Тиму казалось, что за ними наблюдают. Из разрушенных домов в 600 ярдах слева, с палубы мертвого судна, которому они шли, с крыши отеля, покинутого ими утром. Мерзкое чувство. Возможно, и даже скорее всего там никого нет, но попробуй расскажи это своей встревоженной интуиции. Объясни стучащему сердцу, убеди в этом наполняющийся мочевой пузырь. Ты хотел сказать кого-нибудь? Сибилла явно встала на боевой взвод. Да и бегун уже не испытывал расслабляющей эйфории от солнца, океана, тишины и зоопарка вокруг. В этом зоопарке водились звери поопаснее аллигаторов и койотов-гигантов, и к вождю вернулась обычная паранойя. Главный помощник любого чела, умеющего выживать. «Я иду первым», — процедил бегун, поправив рюкзак. «Сибилла слева, ты справа. Смотри, чтобы твои твои зубатые ящерицы за жопу не схватили. Аккуратно мне, тихонечко». «Двигаемся к кораблю», — в голове у книжника сложился план действий. Не абы какой план, но план. «Находим способ подняться на борт. Сидим тихо, ждем вечера. Если я не ошибся с направлением, то надолго мы тут не задержимся». «А если мы уже на прицеле?» Бегун походил на взведенную пружину. Старую, изъеденную ржавчиной, но все еще хранящую в своих витках силу сжатия. «Расслабились, блять. Гуляем. Хоть голыми руками нас бери, трахни меня, беспощадный». «Заканчивай бояться, Мо», — сказала Сибилла, сохраняя спокойствие. «Поздно бояться. Пошли. Чем быстрее мы уберемся с открытого места, тем лучше». Следующий труп они нашли в 300 футах от первого. Не высосанную мумию, а именно труп, объеденный хищниками и крабами почти до скелета. Еще пару дней, и местные падальщики растащили бы не только мясо, но и кости. А сегодня находку еще можно было хоть как-то идентифицировать. Бегун молча ткнул пальцем в дыру на черепе мертвеца. В этом случае причина смерти была совершенно очевидна. Пуля попала челу в лоб и частично вынесла затылочную часть, чем воспользовались мелкие крабы. Через пустые глазницы наполовину ободранного цепкими клешнями черепа было видно, как в голове покойника шевелится живая хитиновая масса. «Дня 3-4 назад», — предположила жрица, — «они его уже доедают». В подсумке у покойника обнаружилась коробка патронов, граната и два запала. С пояса бегун снял нож странной формы, в черных жестких ножнах, с ровным длинным лезвием и упором для пальцев. «Почему не забрали тела?» — спросил книжник, когда они пошли дальше. «Ладно, тела, почему не забрали оружие?» Бегун пожал плечами. «Может, бились ночью, не видно ж нихера. Может, днем, но разбежались после боя в разные стороны». Книжник заприметил еще одну подозрительную кучу водорослей, в которой шевелились крупные крабы, шагнул к ней, но вождь его опередил. «Жмур», — сказал он, — «смотри, и там еще лежит». Из кучи водорослей прямо на их пути торчала нелепо вывернутая ступня в отличном, почти не стоптанном ботинке. На каблуке восседал краб, черный, глянцевый, и тянул к пришельцам шипастые приоткрытые клешни. Тим заранее знал, что они увидят под черными спутанными волокнами. Трупоеды пировали и тут, и чуть дальше, где покойника занесло серым донным илом. Еще через 100 ярдов от этого места, где лежала, показывая солнцу крупные желтые зубы, обглоданная лошадь. Набежавшая волна внезапно обнажила в песке россыпь стреляных гильз. Чуть дальше останков лошади лежал похожий на мертвого раздавленного паука перевернутый ганкар. «Ого!» — удивилась Сибилла, разглядывая обломки. «Ничего не напоминает, Мо? А тебе, книжник?» Книжнику это действительно кое-что напоминало. Он повидал немало таких вот повозок с пулеметами за последнюю зиму и сам проделал не одну сотню миль на подобной штуке. Но мысль о том, что сейчас они видят перед собой один из ганкараджей покойного резаного, показалась ему абсурдной. «Как бы они добрались сюда раньше нас?» — спросил он. Это же тысячи миль, а может и больше. Если можно перевозить по рейле людей, резонно заметил бегун, то почему нельзя перевести лошадей? Загрузить их в роувинг там, а выгрузить здесь. Механик сделает такой роувинг на раз. Ты же сам говорил, есть много путей. Мы нашли один, а не другой. Что мы вообще знаем о возможностях стейшена? Мне, например, лично проводник втирал, что их вагоны ходят везде, где есть рейлы. Или ты думаешь, что доехать сюда сложнее, чем перебраться через горячие земли? Или никто никуда не ехал, а просто здешние челы тоже умеют поставить пулемет на телегу? Парировал Тим. Может такое быть? Вождь пожал плечами. Конечно, может. Но давай предположим худшее. Тем более, что у проводника и механика на нас... Он развел руки в стороны. Вот такой зуб, бро. И если это они, то ищут именно нас. А нашли кого-то другого. Сибилла подняла с песка кусок разбитого металлического обода. Смотрите, разнесло вдребезги. Интересно, из чего по ним выстрелили? Прилетело им с воды со стороны Оушена. Смотри, как лежат обломки и лошадь. Книжник присмотрелся. Жрица была права. Стреляли со стороны воды, причем не из автомата или пулемета. У пулемета просто не бывает пули такого калибра. Пушка, может быть. Пушка на лодке? Однако, это уже не лодка должна быть, а корабль. Или, может, как называется эта штука, которая стреляет ракетами? Базука? Уж точно понятно, что ничего не понятно. Тим посмотрел на океан. Огромный, могучий, бесконечный, как небо. Тысячи миль соленой воды, населенные чудными морскими зверями, диковинными рыбами, разными гадами и еще теми, кто сумел одним выстрелом превратить в обломки немаленький ганкар и разорвать на части стрелка, возницу и лошадь заодно. На берег набежала очередная волна, хлюпнула и отступила, оставив на крупнозернистом песке кружево белой пены. «Ты сдурел», — сказал рассудительный близорукий чел по имени Книжник, сидящий внутри бородатого олдера Тима. «Куда ты лезешь? Это же Оушен. Ты не рыба, ты почти не умеешь плавать. Оставайся на берегу. Там в океане ничего нет. Вода, вода, вода. Отсюда и до бесконечности. Там нет тверди, там не живут челы. Свет, на который ты летишь, это просто свет. Ты же понятия не имеешь, кто его зажег. Может, они еще хуже людей долины. Откуда тебе знать, что они такое? У тебя есть лекарство, Тим. Ты уже завоевал бессмертие. Возьми Сибиллу с Грегом, возьми этого чертового Мо, пока он еще не подох. Забейся в глухой угол, стань отцом нового племени. У тебя в руках не просто вакцина, у тебя в руках власть карать и миловать, выбирать среди многих, лучших, решать, кто умрет 18, а кто продолжит путь. Может, ты и не силен физически, но ты умнее, хитрее, ты опытнее, чем большинство живущих. Белка научила тебя выживать, и ты выживешь. Ты найдешь место для логова и сумеешь сделать так, чтобы до тебя не добрались. Тим вздохнул, впитывая соленый запах ветра, запоминая ощущение, щиплющей свежестью у себя на коже. «Не обязательно превращать жизнь в борьбу», — продолжил рассудительный воображаемый книжник. «Борьба вообще бессмысленна, если только твоя собственная жизнь не зависит от ее результата. Одумайся, найди себе место, просто живи. Любая жизнь коротка, даже если кажется тебе вечной». Тим мысленно показал сам себе средний палец. «Жизнь продолжается, если ты оставил что-то достойное после себя», — прошептал он. «Иначе она лишена смысла, какой бы длинной ни была». Выброшенный на берег могучим штормом корабль вблизи казался еще больше и мощнее. Ветер упирался в его ржавые бока и свистел, врываясь в разбитые иллюминаторы. Судно возвышалось над ними троими, как гора, как громадная железная скала, торчащая из песка и воды. «Даже если мир сломался», — подумал книжник, шагая за Сибиллой по тяжелому морскому песку, — «кто-то должен его починить. Хотя бы попробовать его починить».